Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять об отношениях церкви и окружающего внецерковного мира. Среди множества аспектов этих отношений есть и такой. Почему бывает, что неверующие, а может даже просто дурные люди, живут так хорошо, а верующий, благочестивый человек, стремящийся жить по заповедям, страдает и будто ничем не вознагражден? Согласитесь, острый и часто звучащий вопрос. К нему в одной из своих бесед обращается современный греческий проповедник, архимандрит Андрей Кананос. Мне кажется, уже само заглавие этой беседы добавляет важный штрих к представлению о том, как христианин призван относиться к внецерковному миру. Беседа архимандрита Андрея Кананоса озаглавлена так: «Когда ты распят, чувствуешь всемирную боль». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы.
Помнишь, как преподобный Антоний Великий задал Богу этот же вопрос? «Господи, почему же так происходит, что богатые люди хорошо живут, доживают до глубокой старости и умирают не болея, и не страдают, ни о чем не беспокоятся, и все у них хорошо, а бедный, скромный, честный, праведный человек так сильно страдает? Почему же так происходит? Почему один умирает молодым, не успев порадоваться жизни, а другой живет в роскоши, удовольствии, разврате и доживает до 95-100 лет, словно забывая уйти в другой мир, и умирает в глубокой старости? Разве это справедливо? Эти кресты, которые даешь, как их понести, как на них смотреть?» Этими вопросами задавался святой Антоний. Задаются ими и другие, не только ты. Очень многие думают об этом, находясь в тяжелых испытаниях. Но он превратил свои вопросы в молитву. Не в богохульство, негодование и гнев, а именно в молитву. И сказал: «Господи, скажи мне, поведай эту тайну». И Господь ответил ему: «Антоний, следи за своими делами, а не за моими. Это мои тайны, которые не могут вместиться в твоем уме. Ты мучаешься этими вопросами, потому что они превыше твоих сил. Они тебя не касаются. Твои плечи не смогут их понести. Если тебя научить решать какое-нибудь уравнение, то, научившись, ты тут же через несколько минут о нем забудешь. Если ты школьник, и тебя вызовут к доске и спросят урок, который тебе преподали неделю назад, ты не сможешь его вспомнить. Ты, у которого такой маленький, скудный, немощный, ограниченный ум, хочешь познать непостижимое, узнать о тайнах, которые не сможешь познать. Ты их не познаешь, и они тебя не касаются. Единственное, что сможешь познать, это то, что Бог есть любовь. Но как признать это, если тебе кажется, что к тебе Он такой жестокий? Как ты признаешь, что Бог есть любовь, если говоришь, что Он жестокий? Однажды в школе, где я преподаю, ко мне подошел учитель. В то время на Гаити произошло землетрясение, в результате которого погибли сотни, тысячи людей. Маленькие дети оказались под руинами разрушенных домов. Он вошел в учительскую и спросил меня шепотом, чтобы другие не услышали и не возмутились: «Что мы теперь скажем детям, когда они спросят нас о Боге, спросят, как Он может быть таким, что мы им ответим?» «Почему ты говоришь шепотом?» «Чтобы нас не слышали. Но ведь это вопрос для всех, даже для меня. Несмотря на то, что я священник, даже великие святые спрашивали об этом у Бога, не понимая, как можно совместить любовь с болью, милосердие со страданием, доброту с кровью, Божий мир и покой с землетрясением, которое все уничтожает. Как все это уживается друг с другом, как совмещается. Он сказал мне, что дети шокированы, многие из них спрашивают, почему Бог это допустил, и что ты им отвечаешь. Пытаюсь обсуждать это, изображаю из себя философа. А что бы сказал ты? Что я могу сказать? Говорю честно, я не знаю. Не знаю. Дети, давайте помолимся. Давайте превратим нашу боль в молитву и произнесем ее перед Богом. И давайте немного подождем, чтобы позже узнать о большем. Спустя годы, через несколько десятилетий, когда все будет позади, мы будем более сдержанно смотреть на наши беды. Пережив большие страдания и возвращаясь в прошлое, мы говорим себе, я думаю, что то, что я переживаю, самое страшное, но в конце концов это пошло мне на пользу. Сделало меня зрелым. Я стал сильным, моя душа осветилась, очистилась. Исчезло бремя, которое я носил в себе, ушли разные болезненные состояния, я избавился от пристрастий и слабости. Моя душа заблестела благодаря этой боли. Тогда я этого не понимал и думал, что не выдержу, что это просто невозможно выдержать, что я рухну, но в конечном итоге я пережил. Одна женщина много раз говорила, если муж переживет меня, я просто не смогу без него, потому что мы неразлучны. Ее муж умер, прошли годы, и вот спустя 30-40 лет она смотрит на жизнь совершенно по-другому. Тогда эта разлука казалась ей огромным страданием. И это действительно так и было, ей казалось, что наступил конец света, однако это не был конец. Когда маленький ребенок играет в мяч, а ты подходишь и забираешь, то он может целый день проплакать, потому что мяч для него означает все. Но ты взрослый и знаешь, что в жизни есть не только этот мяч, а множество вещей поважнее. Ты понимаешь, что его плач — это плач малолетнего ребенка, и что придет время, когда он будет плакать о другом, о том, что действительно этого заслуживает. То, что происходит с нами, представляется нам ужасным, но на самом деле это не совсем так. Наш ум не совсем правильно все себе представляет. Через 100 лет от того, что нас беспокоит, не останется и следа. То, что сейчас нам кажется непереносимой болью, горем и тяжелейшим крестом из всех возможных, в будущем окажется воскресением. Это будет светом, ликованием. Наши души будут чувствовать себя так, как будто ты искупался и переживаешь облегчение, чувствуешь себя невесомым и чистым, и говоришь, теперь я на все смотрю по-другому. Если ты не хочешь принимать того, о чем я тебе говорю, не принимай. Найди другой способ, как тебе жить. Дорога открыта, ты сам выбираешь, как тебе мыслить. Ты можешь пытаться уйти от креста, кричать или даже хулить его. Крест станет причиной твоего упрямства и бунта, это твое право. Но вот если крест станет причиной единства, и ты соединишься с ним и с тем, кто на нем, тогда душевные свойства Христа, его характер, передадутся и тебе. Если ты сопротивляешься, хочешь сойти со своего креста и бунтуешь, то ничего не выиграешь. А ну-ка подумай о Христе на кресте. Там он показал свою доброту, всю свою любовь. Его душа расцвела и освободила свою сладость, красоту. Его сердце стало настолько большим. Он возлюбил, объединил, простил всех. Он излучал сияние и свет, которые изменили целую землю. Этого бы не случилось без креста. Крест Христов излучает не горечь, а доброту. Он простер свои руки и охватил весь мир. Таким сделает крест и тебя, если, конечно, ты примешь его. Но если ты посмотришь на него по-другому, этого не произойдет. Если крест тебя раздражает, ты злишься, сердишься, отталкиваешь его, то этим только углубляешь свои раны и не получаешь никакой пользы. Но если крест становится знаком, который соединяет тебя с Христом, «Прибудьте во мне, и я в вас» — Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 4. «Где? Везде и на кресте. Там меня узнаете, там увидите во мне то, что по-другому увидеть невозможно. Там моя доброта станет вашей добротой, моя любовь станет вашей любовью. Там научитесь прощать, потому что я вам передам то, что я почувствовал на кресте». Это трудно, и знаю, что сейчас, когда ты меня слушаешь, ты испытываешь боль, которая мне незнакома, потому что у каждого из нас она своя, но я знаю, что Господь справедлив. Он дарует тебе только благо. И самое хорошее получится из твоего страдания. Потому что когда тебя распнут, когда ты испытаешь боль, заплачешь, тогда твоя душа приобретет красоту, которая очень сильно отличается от той, которую получают другим путем. Когда красят губы помадой, причесываются и опрыскиваются духами. Все это красота мира сего, поверхностная. Крест же дарит красоту иную. Тебе дается возможность очиститься через боль, чтобы из тебя вышло то, что иным образом никак не выйдет.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастора и проповедника архимандрита Андрея Кананоса под заголовком «Когда ты распят, чувствуешь всемирную боль». А вот еще один аспект темы отношений церкви и внецерковного мира. Как жить по Евангелию, оставаясь обычным мирским человеком, со своими заботами, работой, семьей и так далее? Как вдохновляться в этом плане примерами святых, если святые эти были часто отшельниками, да и жили в совсем других социокультурных условиях? Иными словами, что это значит жить в миру по-христиански? К этой теме в своей книге «Путь отцов» обращается духовный писатель Сергей Фудель. Давайте послушаем аудиоверсию этой книги, фрагмент главы о жизни в миру.
Реализм христианства неумолим. Но потому оно и есть христианство. Не бумажные цветы вырастают на его поле. Надо, если так можно сказать, не столько читать отцов, сколько исполнять их, или читать их трудом своего исполнения. Христианство есть духовное делание, потому что оно есть истинное созидание в человеке духовного дома. Когда видишь кого-нибудь, живущего в этом, то ощущаешь себя бессильной, хотя и знающей ненужностью рядом с Творцом и Художником. В духовной жизни даже самой малой есть точно шаги Божии, божественная сила. Ведь все дело в том, чтобы не говорить, а делать, продолжать в истории дело Христово. Некоторые определяют, что истиннейшее знание есть действование по истине узнанной. Итак, старайтесь паче делами показывать и веру, и знание. Преподобный Иоанн Карпофийский. В Патерике есть еще такая запись. Пророками написаны книги. После пророков пришли отцы наши, совершили на деле многое написанное в пророчествах и, описав деятельность свою, оставили эти писания для наставления наследникам своим. Заступило нынешнее поколение. Оно переписало эти писания на бумаге и пергаменте и положило на окна без всякого употребления. начало осознания своего греха, своей личной вины перед Богом, есть тот момент, когда человек перестает переписывать, так как ему надо бежать из своего горящего дома. Вот тут и начинается страшная личная правда и великое искание той нетленной ткани жизни, которую умудряемые благодатью так искусно ткали отцы. Христианство есть духовность. Об этом все время напоминает аскетика. Теперь, после даже самого небольшого знакомства с ее отношением к человеческому телу, очевидно, что есть духовность. Это нечто несовместимое со спиритуализмом. Это есть перемещение всего естества человека и тела, и души в божественный мир. Духовность есть преображение всего человека Духом Божиим. Вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Послание к римлянам, глава 8, стих 9. Мера преображения бывает разная, но не в малости меры препятствия для духовности и для приложения отцов к мирской жизни. «Испытаем же себя, возлюбленные», пишет преподобный Авва Исаия. «Исполняет ли каждый из нас заповеди Господни по силе своей или нет? Ибо все мы долг имеем исполнять их по силе нашей, малый по малости своей, великий по великости своей». Авва Исаия. Препятствие для духовности только в том, что мы не верим в нее и не хотим ее. Тело смерти нам дороже тела вечности. Пристань тленной душевности милее духовного бессмертия. Мы все-таки никак не можем поверить, что теплота нашей руки или улыбка глаз есть теплота и улыбка вечная. Или, точнее говоря, от нас теперь зависит сделать их вечными. Мы радуемся фиалке в лесу, но мы все-таки никак не понимаем, что эта радость будет всегда с нами, если мы устремимся в нетление. Словесность нашей веры в том и есть, что мы не ощущаем реальные возможности перемещения человека и твари в божественный мир. При органическом, то есть духовном или благодатном, а не внешнем восприятии веры, и грех будет восприниматься нами не как нарушение какой-то инструкции, а как измена самому дыханию жизни, а заповеди Божии — как биение сердца. В учении о духовной жизни, то есть о созидании в целостном естестве человека нетленного храма для вселения Духа Божия, вся суть учения отцов. Но для их понимания необходимо знать, что это не собственное их учение, а только опытное раскрытие Евангелия, всего того, что оставили нам апостолы и первохристианство. «Храните плоть вашу, как храм Божий», святой Игнатий Богоносец. Поэтому говорить о применении учения отцов в современной мирской жизни, а его приложении к нам, это то же самое, что говорить о сохранении вообще христианства в миру. Христианский путь в истории всегда знал и знает, как охранять свою верность Богу, не уходя из мира. Христианство в миру сохраняется в отречении от мира греха и в перемещении себя в духовную жизнь. «Чадце духовное», читаем мы в одном письме старца Амвросия Оптинского. «Пишешь, что у тебя в настоящее время господствует в душе три чувства. Первое чувство – усиливающееся желание хорошей истинно-христианской жизни и любви к Богу, и частое влечение к внутренней молитве, вследствие чего, конечно, есть любовь и желание внутреннего монашества. Наружное же тебе еще недоступно. Находясь в таком положении, держись строже и точнее евангельского учения. Отречение от мира при жизни в этом же мире есть, конечно, внутреннее монашество или монастырь в миру. Его закономерность есть общая закономерность христианства, стремящегося к тому, чтобы голос мирского тления не заглушил голоса Божия, призывающего в нетление. Обмерщение в человеке и в церкви есть погружение в тело смерти с забвением о теле вечности, начало всех падений человека и всех церковных ересей, центральная измена христианскому делу. Характерно, что именно необмерщенность отцы считают одним из первых признаков духовности, то есть стяжание Святого Духа. Крестившиеся в Духе Святом облеклись во всего Христа, стали сынами света и ходят в невечернем свете, видя мир, не видят, и, слыша мирское, не слышат. Они мертвы для мира, и мир мертв для них. Симеон Новый Богослов. Христиане — люди иного века, иного града, потому что Дух Божий пребывает с душами их. Мы, будучи еще на земле, имеем жительство на небесах, как обитатели и граждане оного мира. Преподобный Макарий Великий. Монастырь в миру есть борьба со своим обмерщением. Монастырь в миру есть то, чтобы, спускаясь в туннели метро, помнить недреманное око. Он есть то, чтобы Саровский лес возрос в пустыне души, в то время как человек окружен всем шумом истории. Он есть память любовь Божия, не заглушаемая этим шумом. Он есть сокровенная духовная жизнь.
Это была аудиоверсия книги Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы «О жизни в миру». Услышанные нами сегодня собеседники ставят своих слушателей перед жестким и неудобным вопросом. А достаточно ли мы, верующие, несем в мир свет, чтобы, увидев нас, неверующий мог удивиться и хотя бы в чем-то заинтересоваться христианством? Есть же такой афоризм: «Никто никогда бы не стал монахом, если бы не увидел в глазах другого сияние вечной жизни». В логике наших собеседников это вовсе не только о монахах, это обо всех христианах. Можно ли в наших глазах разглядеть хотя бы отблеск этого сияния, этого света? Все это подводит к существенному вопросу о том, что это за свет и как верующий субъективно это приобщение света переживает. Не поняв этого, наверное, трудно пытаться поделиться этим с другим. Интеллектуальный и философский анализ этого аспекта веры встречается в книге русского мыслителя Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». Одна из глав так и называется «Приобщение свету». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
То счастье, которое дается человеку в религии, состоит прежде всего в переживании духовного совершенства. Сущность религиозного опыта в искании его, и вот оно найдено. И в какой бы форме, в каком бы виде оно ни предстало человеку, в виде явления природы, или в виде чужого героического деяния, или в виде произведения искусства, или непосредственно в захватывающий дух благодати Божией, религиозная душа относит все это к единому первоисточнику. Ей всегда и во всем открывается Бог, ибо она уже научилась по лучу видеть солнце. Это она, Божья первоустрояющая мудрость, в жемчуге и в алмазах, в планетах, в цветах, в муравьях и в тихой разумности слона. Это его благодатно всесильный огонь возгорелся в целостной и беззаветной силе героя. Это его вдохновение поет в молящейся сонате, в трепетной элегии поэта, в прозрачном мудром пейзаже, в полете мраморного ангела. Всюду, где глубина, всюду, где чистота, всюду, где искренность, всюду, где любовь, всюду, где совесть, всюду, где гармония, всюду, где материя осуществляет закон духа, всюду, где мудрость открывается человеческой душе, всюду все Дух Божий. И надо научиться узнавать его, и, узнав его в единичном веянии, надо научиться поднимать взор своего сердца к его вечной сущности, к Богу о себе сущему, к его благости и к его совершенству. Дух Божий узнается по тому особому чувству совершения или достижения, которое открывается только духу, человеческому духу, естеством своим изголодавшемуся о совершенном и внезапно находящему себе как бы пищу и питье. Обманется ли человек, томящийся жаждой в знойной сухости и получивший реальную влагу? Обманется ли человек, изнемогающий от голода и воспринявший жизненно питающую пищу? Подобно этому не обманывается дух человека, если это действительно дух, а не соблазн бездуховного инстинкта, получая от Духа Божия. И не обманно его чувство отпущения, покоя и радости. И прежде всего чувство отпущения. Оно доступно только духу. Вне духа оно есть соблазн животности или слишком человеческой душевности. Но дух, совершавший свое очищение и долго, строго и ответственно искавший полноты бытия, легкой гармонии, искренней любви и чистой мудрости, испытывает и полноту, и легкость, и чистоту в осуществлении, гармоническое бытие, мудрую любовь, благодатную глубину, реальность искомого, предстояние почти невероятного, явь священного сна, предустановленную желанность. И все это переживается сразу, в простоте и единстве, как нечто совсем новое и небывшее, и в то же время как нечто первозданно древнее, но древнеутраченное, и вот вновь и в то же время впервые блаженно обретенное, идея потерянного и возвращенного рая. И каждый раз человек переживает чувство посещения, прощения и отпущения, новое чувство милости, жизни, мира, здравия и спасения. Напряжение исчезает, вопрос отпадает, сомнение гаснет. Искание приостанавливается, чтобы впоследствии снова возобновиться. И прощенный и отпущенный человек входит в покой и в радость Господа своего, ибо его коснулось благодатное веяние Духа и успокоило его. И его осветил благодатный луч, теплоносный, успокаивающий и удостоверяющий, осветил и обрадовал. Тогда человек постигает многое, пережитое и написанное великими людьми о духовной радости и духовном веселье. Еще Марк Аврелий призывал «Живи безропотно в ничем не омрачаемом веселье духа, невзирая на вражду людей и на угрозы естества, ибо духовно созерцающий человек всегда имеет источник высшего покоя и высшей радости». Однако обычному язычнику это было недоступно и непонятно. Иное дело христиане. В первом послании апостола Иоанна читаем: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». И вот благовестие, которое мы слышим от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Глава 1, стихи 4 и 5. И сие означает, что этот свет совершенства, открывшийся нам во Христе Иисусе, может и должен стать основным источником и содержанием нашей жизни, а отсюда отпущение, покой и радость. Это и есть та радость Богоудостоверения, о которой говорил Христос своим ученикам на Тайной Вечере, радость Богоузрения, которой никто не отнимет у вас, радость прошения во имя Христова, прошение, которое будет исполнено, чтобы радость ваша была совершенна. Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи с 22 по 24. Это есть та радость, которая посещала всех настоящих богосозерцателей. О ней свидетельствуют Антоний Великий, Макарий Великий, Авва Исаия, Евагрий Монах, Исихия Иерусалимский, Ефрем Сириянин, Исаак Сириянин и другие. Именно такова была радость, в которой пребывал Франциск Ассизский, сей замечательный сын древнего православия в недрах католицизма. Это выражает и Феофан Затворник, когда говорит: «Вообще же все, истинно приступавшие ко Господу, ощущали сие некоторым взыгранием духа своего». Этот опыт отпущения, покоя и радости никогда не проходит бесследно в жизни человека, даже и тогда, если он был пережит всего один единственный раз. Бывает так, что человек пугается его, принимая его за нечто вроде иллюзии или самообмана, и не придавая ему того значения, которое ему подобает. Но и тогда этот опыт неповторенного и незакрепленного касания получает в его жизни смысл отворенной двери в пространство Божие. При верном развитии религиозного опыта у человека возникает и сохраняется потребность вновь и вновь вступить в эту раскрытую дверь и пережить эту радость религиозного удостоверения. Приобщившийся свету ищет все нового и нового приобщения, и каждый новый луч проникает в глубину его купины, питает ее огонь, очищает его душу и строит его дух.
Это была аудиоверсия книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта», фрагмент главы «Приобщение свету». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».